Глава 5. Было дело в Грибоедове. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада. Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела, мы точно не знаем. Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже в круглом зале с колоннами знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе. А, впрочем, черт его знает, может быть, и читал. Неважно это. А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый Массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах. С легкой руки членов Массолита никто не называл дом «домом Грибоедова», а все говорили просто «Грибоедов». В половину 11 часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились 12 литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича.
«Хлопец, наверное, на Клязьме застрял», — густым голосом отозвалась Настасья Лукинишна Непременова, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж».
«Позвольте», — смело заговорил автор популярных скетчей «Загривов», — «я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того, чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в 10. А сейчас хорошо, на Клязьме», — подзудил присутствующих штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное место.
«Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной».
«Это уж кому как повезет», — прогудел с подоконника критика Бабков. Радость загорелась в маленьких глазках штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто:
«Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 22, и строится еще только 7, а нас в Массолите 3000.
3111 человек», — вставил кто-то из угла.
«Ну вот, видите», — продолжала штурман, — «что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас».
Начался шум, назревало что-то вроде бунта, стали звонить в ненавистные Перелыгино, попали не в ту дачу, к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. «Он мог бы и позвонить», — кричали Денискин, Глухарев и Квант. Ах, кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко-далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечевыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича. Все столики на веранде натурально оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах. И вдруг за столиком вспорхнуло слово «Берлиоз».
«Что? Что? 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 Берлиоз!» И пошли вскакивать, пошли вскрикивать. Взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать. И кое-кто уже вернулся к своему столику и сперва украдкой, а потом в открытую выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам, да валяй.
Ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, то есть до 4 часов утра, если бы не произошло нечто уж совершенно из ряда вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза. Откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться, и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Привидение, пройдя в отверстие трильяжа, беспрепятственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный, известнейший поэт. Он был босс, в разодранной беловатой толстовке, кое на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Иван Николаевич поднял свечу и вскричал:
«Братья, в литературе!»
Осипший голос его окреп и стал горячей.
«Слушайте меня все! Он появился!
Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!» Что? Что? Что он сказал? Кто появился?
Понеслись голоса со всех сторон.
«Консультант!» — ответил Иван. «И этот консультант сейчас убил на патриарших Мишу Берлиоза!»
Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ. Вокруг Иванова огня сдвинулась толпа.
«Виноват, виноват. Скажите точнее», — послышался над ухом Ивана Николаевича тихий и вежливый голос. «Скажите, кто это убил? Кто убил?»
«Иностранный консультант, профессор-шпион!»
— озираясь, отозвался Иван.
«А как его фамилия?» — тихо спросили на ухо.
«Тот фамилия!» — в тоске крикнул Иван. «Кабы я знал фамилию! Не разглядел я фамилию на визитной карточке! Помню только первую букву «Ве». На «Ве» фамилия! Какая же это фамилия на «Ве»?» Схватившись рукой за лоб, сам у себя спросил Иван и вдруг забормотал.
«Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва
помню. Но вот что, граждане, звоните сейчас же в милицию, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами. Профессор ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще двое. Какой-то длинный, клетчатый, пенсне треснуло. И кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова. Я чую, он здесь. Иван впал в беспокойство. Растолкал окружающих. Начал размахивать свечой, заливая себя воском. И заглядывать под столы. Тут послышалось слово «доктора». И чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное в роговых очках, появилось перед Иваном. «Товарищ бездомный», — заговорило это лицо юбилейным голосом. «Успокойтесь. Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича. Нет, просто Миши Берлиоза. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь». «Ты», — оскалившись, перебил Иван, — «понимаешь ли, что надо поймать профессора, а ты лезешь ко мне со своими глупостями, кретин!» Судорога исказила его лицо. Он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху. Тут догадались броситься на Ивана и бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины. Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре, и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелеевича швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили спеленутого, как куклу, молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, и кричал на весь бульвар: «Сволочь! Сволочь!»